Книга первая. Глава первая. Адоакр и Теодорих. 476-493 годы. Важность 476 года. Император Зенон признает Адоакра патрицием в Италии. Положение Адоакра. Разделение Европы в 476 году. Вандалы в Африке и король Гейзерих. Правление Адоакра в Италии. Его война с Теодорихом и падение. Летом 477 года группа послов, заявивших, что выражают волю мертвого тела, все еще называвшего себя Римским Сенатом, предстала перед императором Зеноном, правителем Константинополя и Восточной империи. Они явились объявить ему о том, что армия убила патриция Ориста и свергла с императорского трона его сына, малолетнего императора Ромула. Но после этого послы не сообщили Зенону, что должным образом избран новый Цезарь. Подобные посольства были обычными в последние годы, но эта депутация, в отличие от всех ранее пребывавших на Босфор, проинформировала восточного императора, что его могущество достаточно для защиты и Востока, и Запада. Они положили к его ногам диадему и платье Ромула и заявили о своем уважении и преданности его августейшей персоне. Затем, как будто в качестве дополнения, они сообщили Зенону, что выбрали своим правителем Флавия Одоакра и рассчитывают, что августейший хозяин одобрит их выбор и дарует Одоакру титул патриция. В прежние времена часто звучало утверждение, что эта дата, 476 год, не является значительной вехой в мировой истории, и в этом году произошла всего лишь передача верховной власти над западным миром от бессильного Цезаря, жившего в Равенне, к бессильному Цезарю, жившему в Константинополе. Нам напоминает, что патриций Одоакр и представители Римского Сената заверили восточного императора в своей верности императорскому имени, но Италии больше не нужен отдельный Август, и один властитель может вновь править Востоком и Западом, как это было в дни Константина и Феодосия. И если представители западной части империи рекомендовали Зенону назначить своим наместником среди них Адоакра, могущественного военачальника и человека, искусного в политических вопросах, которого они выбрали для защиты своих интересов, это не было чем-то из ряда вон выходящим. На самом деле аналогичные посольства довольно часто прибывали в Константинополь, чтобы объявить не о выборе обычного патриция, а об избрании независимого императора. Формально все вышесказанное правда, и мы не можем не согласиться, что водворение и укрепление тевтонского правителя в Италии было всего лишь очередным примером того, что уже случилось в Испании и Африке. Пока еще никто в этих странах не утверждал, что Западная Римская империя окончательно умерла и ее сменило Тевтонское королевство. На документах и монетах того времени оставалось имя римского императора. И в Испании, и в Италии, и в Африке. После 476 года подданные и Вестгота Эйриха, и Скира Адоакра изображали на своих деньгах портрет Зенона, так же, как несколькими годами ранее изображали на них портрет Валентиниана III. Им, похоже, было все равно, что один жил к востоку от Адриатики, а другой к западу. Но если историки прошлого были слишком невнимательны к конституционному и теоретическому аспекту событий, без обиняков утверждая, что Римская империя на Западе прекратила существование в 476 году, существует опасность, что наше поколение излишне проникнется формальной стороной вещей, не осознавая реальных перемен, имевших место в том далеком году. Исчезновение Римской империи на Западе на самом деле было длительным процессом, начавшимся в 411 году, когда Британия, первая из западных диоцезов, была оставлена варварам, и завершившимся, когда Франц II Австрийский сложил с себя титул императора в 1806 году. И все же, если мы должны выбрать момент разрыва между старым и новым, если нам необходимо выбрать год, ставший линией раздела между древней историей и средневековьем, то лучшую дату, чем 476 год, выбрать невозможно. До того самого дня, как Флавий Адоакр сверг Августула, В Риме или Равенне всегда был принц, ведущий свой род от Октавиана, Траяна или Константина. Пусть его корона была непрочной, жизнь постоянно подвергалась опасности, а его слово было не таким могущественным, как слово какого-нибудь варвара вроде Рицимера или Гундабада, стоявшего за его троном. Тем не менее, он находился в постоянном контакте с подданными и являлся видимым, осязаемым персонажем, воля и характер которого имели некоторое значение в управлении государством. Даже самые слабые, Глицерий или Алибрий, никогда не превращались в обычных марионеток, как король франков VIII века или Микадо XVII века. Кроме того, всегда существовала возможность, даже более того, вероятность, что появится некий сильный император, который сумеет освободиться от власти германского премьер-министра. Майориану это едва не удалось, а истории падения готов Гаяноса и Аспара на Востоке показывают, что подобная попытка не такое уж безнадежное предприятие. Но когда Адаакр отнял трон у мальчика Августула и стал с согласия, если не по доброй воле, константинопольского цезаря единственным представителем имперской системы на Западе, во всем статусе империи произошли серьезные перемены. Флавий Адаакр был не просто патрицием, правившим как представитель законного императора. Он был не только преемником Рицимера, но также предшественником Теодориха и Альбойна. И он был не просто римским чиновником, но германским королем, впитавшим военный дух с материнским молоком и провозглашенный военным вождем народа, Тиуданс, тевтонскими воинами, теперь представлявшими старые легионы Запада. Если он никогда не имел титула «король Италии», то лишь потому, что такого рода территориальные термины еще не были известны. Его современники Эйрих и Гейзерих называли себя королями вестготов и вандалов, а не Испании и Африки. Таким образом, Адаакр, будучи королем земли и армии, а не нации, возможно, не знал, как заявить о своих королевских претензиях. Он не назвал себя королем итальянцев, а назвать себя королем скиров или туркелингов, и те, и другие составляли часть его армии, значило принять ненадлежащее имя. Недоумевающие современные ему хронисты иногда называли Адаакра королем готов, хотя сам он этого титула не употреблял. И все же он был королем, который имел свою территорию и организованное войско. Не кочующим оккупантом Италии, как Аларих, а постоянным правителем земли. В этом аспекте он, несомненно, являлся предшественником остготов и лангобардов, которые заняли его место. Хотя титул ему самому показался бы странным, мы можем по праву назвать его королем Италии, поскольку именно так называем Теодориха, Беренгара или Виктора Эммануила. Ведь именно воле Адаакра подчинялись в этой стране, а не воле его титулованного начальника в Константинополе. Адаакр устанавливал налоги, выбирал чиновников, вмешивался в выборы епископов Рима и объявлял войны ругам и вандалам. В немногочисленных сохранившихся документах того времени имя Зенона упоминается крайне редко. Адаакр подписывал официальные акты «Адавакар Рекс», а не «Одавакар Патрициус», как было принято у римлян. Соответственно, итальянский чиновник признает его «Регия Ларгитас» – «королевскую щедрость», а не «Патриция Магнитуде» – «значительность Патриция». Поэтому во всех отношениях правильно и удобно именовать Адаакра первым германским королем Италии и считать его правление началом новой эры. Если мы по какой-то причине этого не сделаем, то будет логично отказаться признавать вестготских или франкских королей Испании и Галлии как независимых суверенов до середины VI века и продлить время существования Римской империи Запада до Леовигильда и Теудеберта, официально сложившего с себя императорские полномочия. Правил с 540 по 570 годы. В году 476 большие части земель, прежде составлявшие Западную Римскую империю, приняли новые формы в виде шести крупных тевтонских королевств. Италия и Норик стали королевством Адаакра, Северная Африка – владениями вандала Гейзериха, Вестготское королевство Эйриха протянулось от Луары до Гибралтарского пролива, король Гундабад Бургундский занял долины рек Роны и Соны до их верховий. Принцы франков правили на Маасе, Мозеле и Нижнем Рейне. Последним и самым маленьким из тевтонских государств стало королевство Свевов, расположившееся на севере современной Португалии и в Галисии. Между этими германскими королевствами находились уцелевшие остатки древней Римской империи, которые еще не захлестнула поднимающаяся волна тевтонизма. Но они были обречены в самом ближайшем будущем исчезнуть под ней. Провинция Британия стала группой маленьких неблагополучных кельтских королевств, на границе которых англы и саксы еще всерьез не покушались. Арморика, современная Британь, была также примитивной конфедерацией кельтских государств. Долина Сены и среднее течение Луары составили Римско-Гальское королевство, где правил Сиагрий, последний правитель, признававший главенство империи, расположенной за Альпами. Кантабрийцы и баски, жившие в горах над Бискайским заливом, сохранили независимость от вестготов так же, как их предки пятью веками ранее устояли против римских завоевателей Испании. Наконец, был еще один фрагмент территории на Адриатике, который претендовал на принадлежность к законной Западно-Римской империи. Император Юлий Непот, когда его вытеснили из Рима и Равенны, бежал в Далмацию, где ухитрился создать небольшое королевство вокруг своей столицы – Салоны. Из разбросанных остатков римских территорий, которые еще не попали в руки германцев, два – королевства Сиагра и Непота – были обречены на скорое падение. Остальным была предназначена более непростая судьба. Обширную территорию земли, некогда составлявшую Западную Римскую империю, окружали германские племена, которые продвигались вперед с севера и востока, занимая покинутые обиталища народов, некогда живших в римских границах. Фризы жили вокруг устьев Ваала и Леха, на землях, впоследствии захваченных франками. Аллеманы, конфедерация свевских племен, владели долинами Майна и Никара, Черным лесом, Шварцвальдом и берегами верховьев Дуная. К востоку от них жили тюринги и руги, на территориях современной Баварии и Богемии. Лангобарды, или ломбарды, обитали в Моравии и на севере Венгрии, а герулы и гепиды – в среднем течении Дуная и Тисы. Все эти племена, как и те, что были до них, проявляли общую тенденцию к движению на запад и юг, желая поживиться тем, что осталось от империи. История тевтонских королевств конца V – начала VI века подразделяется на две половины. Одна – история деяний франков, вестготов, бургундов и свевов на западе. Другая, лишь отдаленно с ней связанная – история правления Адаакра в Италии и королей вандалов в Африке, которые больше интересовались Восточной империей, чем трансальпийскими королевствами. Мы рассмотрим сначала первые два государства, оставив обсуждение дел тевтонов в Галлии и Испании на потом. Гейзерих, римляне иногда называли его Гензерихом, первый король Африки из вандалов, уже правил в Карфагене в том году, когда Адаакр стал правителем Италии. 48 лет этот первый из тевтонских морских королей господствовал на земле, которую завоевал, и удерживал морское превосходство в центральной части Средиземного моря. Создание королевства вандалов было одним из самых необычайных деяний века великих миграций. Его следует приписать исключительно личной энергии этого короля-долгожителя. В Во время вторжения в Африку его племя было одним из самых малочисленных из всех странствующих орд, вторгшихся в пределы империи. Не более 80 тысяч душ – мужчин, женщин и детей. Тот факт, что столь небольшая армия сумела захватить огромную провинцию и впоследствии стать кошмаром всего побережья Западной Римской империи, говорит о безграничных способностях Гейзериха. Он не принадлежал к числу упорных, отчаянно смелых, здоровенных, но безмозглых вождей, которые по большей части возглавляли германские племена. Он не обладал крупным телосложением и всю жизнь прихрамывал, поскольку в детстве его легнула лошадь. Зато его отличали умственные способности. Гейзерих был не только умелым военачальником, но и хитрым политиком. Он был человеком непостоянным, но обладал не легкомысленной изменчивостью дикаря, а умышленным злобным вероломством профессионального интригана. Он был одним из весьма распространенных примеров Тевтона, который, оказавшись в контакте с империей, усвоил все пороки деградирующей цивилизации, не утратив своих собственных, свойственных варварству. Не без основания деяния Гейзериха оставили след в истории языка в виде современного слова «вандализм». Страдания жителей Италии и Африки в его руках были куда глубже, чем передряги, в которые они попадали при других завоевателях, поскольку за всеми деяниями Гейзериха стояли злоба и вероломство. В сравнении с Гейзерихом Гот Аларих представляется образцом рыцарской любезности, а Гунн Аттила – прямым, хотя и жестким противником. Особой слабостью короля вандалов было заключение договоров и перемирий, которые он не намеревался выполнять. К тому же он не испытывал необходимости в поисках повода или хотя бы обоснования для своих рейдов, за исключением разве что одного. Город или регион, на который он нападал, должен быть в момент атаки плохо защищен. Из своих контактов с империей Гейзерих почерпнул и впоследствии усвоил черты двух самых одиозных личностей того времени – сборщика налогов и религиозного фанатика. В Африке существовал более сильный финансовый гнет, чем в других новых германских государствах, и более активно велись гонения на религиозных противников. Система, на которой вандалы основали свое королевство, была отнюдь не сравнительно милосердным предоставлением третьей части земли, которую Адаакр и Теодорих внедрили в Италии. Он конфисковал все большие поместья крупных африканских землевладельцев, сделав их королевской собственностью, которой управляли его бейлифы. Небольшие поместья, которыми владели жители провинции, он разделил на две части. Те, что находились непосредственно в границах провинции Африка, и лучшие из тех, что были за ее пределами, были им присвоены и стали военными феодами для его тевтонских последователей. Эти так называемые «sortis vandalorum» – наделы варваров, были наследственными и освобождались от всех видов налогов. Королевские доходы росли за счет более удаленных, небогатых провинциальных собственников, владения которых не были экспроприированы. Именно от них Гейзерих, безжалостно обложив их налогами, получал большие доходы. Но еще больше, чем за финансовый гнет, Гейзериха ненавидели за религиозные преследования. Вандалы, как и большинство тевтонов, приняли арианство, и Гейзерих решил насильно заставить своих подданных принять религию хозяев. Он конфисковал все католические церкви в Африке и либо передал их арианам, либо уничтожил.